Глава 8. Бездонный колодец. Двое походников стояли в относительно небольшой, величиной с обычный жилой покой аранского городского дома, пещере. Во имя 10 когтей кромешника, затупившихся о подножье утеса, где радовалось солнцу прекраснейшее, вырвалось у Тергея. Ни один рудокоп, горбатый или без горба, здесь отродясь не работал. Он-то уж мог определить разницу между старой выработкой, пусть сколь угодно заплывшей каменными сосульками, и природным творением. Зря ли он ползал на брюхе в опасных пропастях Карийского хребта, изучая подземные воды и их сокрытую жизнь. Ни одна человеческая рука не смогла бы так тщательно обнажить стволы древних деревьев, окаменевших, неведомо как оказавшихся погребенными в толще горы и превратившихся за века в столбы серовато-белого нагата. Все сохранилось, уже неподвластное времени, рисунок коры, созревшие шишки, кольца на изломе высохшей ветки, лишь стало каменным, а после пришла вода. Она проточила рыхлые слои и унесла их с собой, но не совладала с твердым нагатом. Возникла пещера, и стоял в ней тысячелетней давности лес, когда-то засыпанный пеплом и золой, и теперь вновь открытый для взора. Открытый, безо всякого участия зубила или резца. Горбатый рудокоп здесь, если и побывал, то только как равнодушный или восторженный зритель. Пещеру эту он не прорубал и с проходчиками тогдашнего распорядителя в ней не состязался. Пол, обточенный подземным ручьем, был достаточно гладок. Тергей бегал от стены к стене и по разбуженной привычке говорил и говорил вслух. Так, словно его внимательно слушали ученые-спорщики, облаченные в бело-зеленые одежды познания. И таким образом, я полагаю, что легенды, связывающие горбатого рудокопа с этой системой пещер, следует, если не признать полным и окончательным вымыслом, то уж, по крайней мере, подвергнуть весьма пристрастной проверке. О, это была великолепная речь. Неутесненная страхом перед внезапным появлением надсмотрщика или трусливым коварством придворного звездочета. Выговорившись, Тергей, наконец, вспомнил, перед кем блистал ученостью и красноречием. И запоздало подумал, что этот человек, пожалуй, способен был наплевать на все доводы разума и попросту вышибить зубы оскорбителю рудничной легенды. Он оглянулся на варвара, тот сидел, откинувшись спиной к каменному стволу, и невозмутимо ел. Маленькими кусками, смакуя, жевал сухую лепешку. Тергей успел с облегчением решить, что напарник его просто не слушал. Но тут молчаливый варвар вдруг подал голос, едва ли не в первый раз за все время похода. «Это ваше прекраснейшее...» Конечно, что он, бедняга, мог воспринять, кроме упоминания о богине любви и радости и плоти? «Люди говорят, — продолжал варвар, — будто ей поклоняются с кровавыми жертвами». Он говорил по-арански плохо и слишком старательно. «Что?» — искренне возмутился Тергей. «Да какой выродок тебе наплел подобную чушь?» Напарник враждебно посмотрел на него и вновь намертво замолчал, занявшись едой. Из маленького зала, где остался дремать в темноте каменный лес, дальше в глубину горы вел всего один узенький лаз. Рассмотрев его, Тергей не отказал себе в удовольствии мысленно поторжествовать. Еще один камешек на его чашу весов в споре, бывал или не бывал здесь горбатый. Торжествовать, впрочем, пришлось недолго. Варвар скинул рубаху и штаны и ужом нырнул в лаз. Тергей пополз следом за ним, выпростав правую руку вперед, изо всех сил перекосив плечи и без конца застревая. Подобные ходы в Карийских горах называли, причем очень заслуженно, шкуродерами. Как бесстрашно он их исследовал в одиночку, даже думать не думая, что может не суметь вылезти обратно и останется под землей навсегда. И почему он так верил, будто пещеры окажутся благосклонны к нему и не захотят погубить? Что ж, самое скверное с ним вправду случилось не в отвесных колодцах и шкуродерах, а при ясном свете дня наверху, где он и опасности-то не ждал. Как же Гвалиор здесь прошел? Он ведь куда крупнее меня. Тергей распластался, повернув голову на бок, и выдохнул, чтобы сделаться совсем плоским. И не такой тощий, как мой варвар. Правая рука цеплялась за неровности камня и тянула вперед, пальцы здоровой ноги толкали, оскальзываясь и срываясь. Ну да, он же выкинул аметист и осушил целую фляжку, то есть пьян был мертвецки, а пьяному, как известно, все нипочем. Ему показалось, что камень, больно царапавший спину, был ощутимо горячим. «Гвалиор, Гвалиор, да покарает тебя владычица сновидений! И чего ради ты улегся да не заснул под нагатовыми деревьями, а пополз дальше, в эту лисью нору? Или духи подземелья давно похитили тебя и увели к себе в камень, а мы с варваром сейчас упремся в тупик и найдем себе здесь могилу?» Горячая глыба над спиной у Тергея пошевелилась. Ему не почудилось. В толще что-то произошло. Налитая внутренним жаром скала пошевелилась и просела, скорее всего, едва заметно для глаза, но зажатый под ней человек взвыл от ужаса, как смертельно раненое животное, и рванулся, что было сил. Сейчас он будет раздавлен, медленно, словно в пыточной под грузом, сокрушающим внутренности и ребра, будет задушен и сжарен живьем. Его схватили за вытянутую правую руку и так поволокли вперед, что плечо едва не выскочило из сустава. На шершавинах камня остались лепестки кожи. Взмокший и исцарапанный Арант кувырком выкатился из узкого хода под высокие своды. Он всхлипывал и никак не мог отдышаться. Налобный фонарик варвара мелькал над ним в темноте, полосуя витавшую в воздухе муть. «Это что, пыль? Откуда?» Напарник Тергея вдвигал под ненадежную глыбу плоский обломок, поставленный на ребро. Значит, не померещилось. Тряские руки натянули на голову тугой кожаный обруч со светильничком. Пламя за прочным стеклом мерцало тускло и неохотно, грозя вовсе угаснуть. Чем это здесь пахнет, какая мерзкая вонь, и почему воздуху не хватает? «Огневец горит», — сказал варвар. «Вставай, не сиди». Они нашли Гвалиора в дальнем конце той же пещеры, где тлел подземный пожар. Нашли по несусветному храпу, эхом отдававшемуся от стен. Молодой надсмотрщик лежал возле стены, подтянув к животу колени. Даже штанов не порвал, в шкуродере, зло восхитился Тергей, и спал по-детски, сунув руку под щеку. Доброе хмельное вино, дар солнца, все же сотворило доброе дело. Нардарец отправился в колодец за избавлением от опостылевшей жизни, а вместо этого без ущерба одолел страшный лаз, мало не сгубивший двух опытных подземельщиков, не задохся в дыму, не иначе как молитвами матери перешагнул, вряд ли заметив две очень коварные трещины, пролегшие поперек подземного зала. А что ему их замечать, он еще по дороге к колодцу умудрился где-то оставить свой налобный светильник и шел в темноте, не смущаемый видом смертельных опасностей. Бездонный колодец оказался пьяному по колено. Даже когда ноги окончательно перестали его держать, Гвалиор выбрал, чтобы свалиться, самое удачное место. Возле широкой дыры, уходившей отвесно вниз. Оттуда с гудением вырывался сильный холодный ветер и раздавался шум падающей воды. Ветер отгонял сочившийся из трещин угар и запах пожара. Но если бы Гвалиор сделал еще хоть один шаг вперед, он бы сорвался. Слабые фонарики двоих рабов мало что смогли осветить за краем пропасти. Тергей бросил камешек и долго слушал, как тот с цоканьем отлетал от уступов. Распознать, где находилось дно, ему так и не удалось. Был здесь или не был горбатый, что если росказни о проходе наружу все-таки не вранье? Они с варваром сидели возле спящего Гвалиора, погасив светильнички, чтобы зря не жечь масло, и разговаривали под невнятное бормотание ветра. «Я вырос около Ара, нашей столицы, если ее название что-либо тебе говорит. Я был наставником детей управителя города. А потом...» «Я знаю». «Откуда?» Напарник Аранта усмехнулся в темноте. Будь у них свет, Тергей бы заметил, что у его не очень-то словоохотливого товарища отсутствовал передний зуб. «Ты меня не помнишь, я изменился».
«Погоди, как?»
«Тебе сломало ногу, когда погиб Корноухий».
«А ты?» «Не может быть, неужели щенок?»
«Теперь люди чаще зовут меня псом, потому что я вырос».
Мне иногда кажется, что прошла целая жизнь. Тебя отправили в колодец за то, что очень умен?
Ну, я смыслю кое-что в горном деле и подземельях.
Да, я слышал, как ты рассуждал возле деревьев. Я только понял, не все.
Спрашивай, друг мой, я попробую объяснить.
Зачем ты размахивал руками, когда говорил?
Это очень просто.
Сергей положил больную ногу поверх здоровой и стал ее растирать. Неправильно сросшаяся ступня от ходьбы и работы быстро начинала неметь. Мудрые люди, чьи книги я читал дома, подметили, что всякий человек одновременно ведет две беседы. Одну словами, а другую малыми движениями тела. И бывает так, что тело очень внятно глаголит о сокровенном, даже когда уста по какой-то причине вынуждены молчать.
«Еще как внятно», — фыркнул Вен.
«Я говорю не об ударе кулаком по зубам», — возмутился бывший учитель.
«Я тоже. Ты что, никогда не любовался красотой женщин, Арант?»
«Погоди».
Сергей ощутил укол любопытства. «Я вычитал в одной ученейшей книге, будто вашим племенем правят женщины, а мужчины, как это ни противоестественно, рады им подчиняться. Неужели мог ошибиться великолепный Зилхат?»
«Мы находим противоестественным, когда мужчины бреют честную бороду и ходят без штанов, как делаете вы, Аранты. Нашим женщинам вправду дарована справедливая мудрость, но это не мешает им быть влекущими и прекрасными, и рожать мужчин, а не сопляков».
На миг воцарилось молчание.
«В других случаях легко изобличить словесную ложь, если знаешь, как употребить свои глаза», — строго продолжал Сергей. «Разным народам в разной степени свойственно прибегать к зримой речи. Вероятно, это от того, что вы, северяне, вечно кутаетесь в меха. У нас же, в Арантиаде, прекрасное человеческое тело гораздо меньше прячут от солнца. Мы позволяем ему свободно говорить».
«Вот как ты сейчас? Опять руками размахиваешь?»
«Я не разма...» «Постой, как ты догадался?»
«Я вижу в темноте».
«Каким образом? Это у тебя от рождения?»
«Нет, здесь научился».
«Сколько встречал невольников, которые, наоборот, начинают в сумерках слепнуть. Благородный Алидан связывает их болезнь с плохой пищей, но ты...»
«Люди называли нас серыми псами. Предок посылает мне свои качества, чтобы я выжил».
Сергей рассмеялся.
«Ты вправду веришь, будто твой предок был собакой?»
Вен промолчал. Как-то так промолчал, что Сергей и без ночного зрения понял. Вопрос обидел его. Арант вздохнул, задумался и сказал.
«Многие верят, будто Карнаухий на самом деле остался жив и сбежал. Мне однажды вторую ногу чуть не сломали, когда я попробовал разубеждать. Не следует отнимать у людей то, во что они верят, даже если тебе ведома истина. А всего тщательней надо избегать навязывать свое мнение, когда речь идет о чем-то, изменяющемся от народа к народу. Пресные пшеничные лепешки не пойдут впрок тем, кто привык к кислому ржаному тесту, и наоборот. Поэтому нельзя утверждать, что один хлеб во всех отношениях лучше другого. Так же и с верованиями, которые суть пищи души. Не сердись, Вен».
«Что такое истовик, камень Арант?»
«Он, как бы тебе объяснить, понимаешь, он есть, но в то же время его нет. В том смысле, что его вещественность не как у рубина, играющего в перстни. Это камень камней, высший, содержащий в себе все самоцветы земли. Он является ими всеми и не одним».
Сергей не был уверен, что серый пес хоть что-то поймет из его довольно путанных объяснений, но Вен медленно проговорил.
«Мы знаем древо, соединяющее миры. Оно не дуб, не ясень и не сосна, но оно порождает семена всех деревьев и трав, ибо вмещает их сути».
«Именно так», — обрадовался Сергей.
«Тоже можно сказать о небесной горе, седалище и святыне богов. Я имею в виду наших арантских богов. Спроси, какая она, и один человек опишет тебе благодатный зеленый холм, украшенный дворцами небожителей, другой уподобит гору сверкающему снежному пику, застывшему в недоступной смертному красоте, а третий осмыслит ее просто как собрание всего светлого и высокого, что есть в самом человеке. Ты можешь взобраться на любую гору земли, но потом придется спускаться, и мгновение торжества останется в прошлом. А к небесной горе можно подниматься всю жизнь,
что-то обретая в пути. Так и с истовиком камнем, друг мой. Найди прекраснейший алмаз, и тебя за него убьют в переулке, а самоцвет самоцветов ты не повесишь на цепочку и не вправишь в браслет. Ты просто будешь искать его, находя по пути гораздо больше, чем предполагал. «Я не люблю камни», — хмуро сказал Вен, — «и горы не люблю. Я что-нибудь другое лучше буду искать».
«Если я не ослышался, ты надеешься выжить?»
«А ты нет?»
«Я не особенно».
«Зачем же сюда полез?»
«Потому что надоело просто так гнить в забое и ждать, пока оттащат в отвал. Тебе тоже, наверное?»
«Я выйду отсюда».
«Ты еще очень молод, Вен. Я завидую тебе. У тебя есть надежда исполнить то, что не удавалось еще никому. Ты видишь перед собой жизнь, которую мог бы прожить.
Нет, я вижу смерть.
Моя семья осталась неотомщенной. Дети серого пса не вольны снова родиться. У меня есть враг. Я убью его, и больше мне жить незачем». Гвалиор, наверное, мог бы проспать еще неведомо сколько, но ветер из колодца дышал сущим льдом. У двоих рабов, одетых куда менее тепло, вскоре перестал попадать зуб на зуб. Тогда Тергей взял надсмотрщика за уши и начал драть безо всякой пощады, зная, что таким образом можно достичь скорого протрезвления. Действительно, Гвалиор зашевелился, потом начал ругаться. И, наконец, разлепил опухшие веки, чтобы увидеть лучи двух фонариков, направленные ему прямо в лицо. С похмелья они показались ему ослепительно яркими. Он не признал язычков пламени, знакомо плясавших за выпуклыми стеклами. Два страшных глаза во мраке. «Кто здесь?» — заслоняясь ладонью, спросил он хрипло и с плохо скрытым испугом. «Кто?»
«Тергей Рыжий и пес», — ответил Арант. «Царогат послал нас выручить тебя, Гвалиор».
«Куда? Кого?» — прохрипел надсмотрщик и по привычке рявкнул. «Ты забыл сказать, господин, кнута захотел раб?»
Оплеуха, которой наградил его пес, была жестокой, внушительной и полновесной.
«Это в забоях тебя кто-то звал господином, а здесь бездонный колодец», — Вен говорил очень спокойно, — «и ты будешь держать веревку, как все».
«Бездон...»
Взвившийся было Гвалиор тяжело сел на камни, охнул и начал тереть ладонями лицо. Щеки были чужими и мокрыми, с глубоко вмятыми в кожу крошками камня. Он, наконец, вспомнил все. Как приехал Харгел, как стало ясно, что письмо к Эрезе, весь год носимое в памяти, останется ненаписанным. Как, жалея себя, он единым духом до дна выхлебал фляжку, а вино в ней силы и крепости было немалой, легкого глотка хватало вполне, чтобы до кончиков пальцев ног разбежалось тепло. И как потом, пьяный в стельку, он брел по штрекам и лестницам, сам не зная куда и в то же время очень хорошо зная. Дорого он дал бы теперь, чтобы фляжка снова оказалась при нем, да хорошо бы с живительной капелькой, сохраненной на дне. Голова была набита паклей, пропитанной какой-то дрянью, вкус во рту стоял такой, словно он закусывал содержимым непотребного ведра, желудок то стискивала чья-то невидимая рука, то вновь отпускала. Гвалиор охнул, мотнул головой. Резкое движение в конец нарушило шаткое равновесие у него в животе. Край колодца оказался весьма кстати, некоторое время надсмотрщика мучительно выворачивало наизнанку. Так что потом между ребрами долго болели все мышцы. Судорожно напрягавшееся тело охватил жар, ледяной ветер не поспевал сушить на лице пот, Гвалиор почувствовал на своем ремне руку, придерживавшую его, чтобы не свалился. Внутренности не скоро иссякли и успокоились, но, наконец, дышать стало легче. Даже пакля из головы начала исчезать. Зато ощущение жара сменилось жестоким ознобом. Гвалиор понимал, что сотворил глупость, отправившись умирать из-за непостоянной девчонки. Однако смерть еще не приблизила к нему своего лика, и гордость пока что говорила в полную силу. Гвалиор заскрипел зубами и пробормотал: «Я не вернусь».
«И не надо», — легко согласился Арант. «Нам, понимаешь, пообещали свободу, если мы тебя назад приведем, но мы слышали от кого-то, что здесь, в колодце, есть выход наружу, и говорят также, будто некоторым смелым людям в прежние времена удавалось его найти. Почему бы нам вместе не поискать его, Гвалиор?»
Скоро они поняли, что подъем по скользкой гладкой дудке, шкуродер и подземный пожар
были всего лишь предвестниками истинных трудностей. Отвесная пропасть, как выяснилось, состояла из двух колодцев, связанных наклонным проходом, загроможденным камнями. У исподничьих были с собой две длинные прочные веревки, оба раза их пришлось связывать вместе и еле-еле хватало. Ветер, дувший в колодцах, был живым и злонамеренным существом. Он загонял веревку в трещины стен, откуда ее удавалось извлекать только с величайшим трудом, и швырял струи падающей воды, стараясь облить медленно ползущих людей. Вода же была такова, что пальцы в ней тотчас немели и переставали слушаться, превращаясь в бесполезные деревяшки. Больше всех, по мнению Тергея, доставалось псу. Аран с его ногой помощник товарищем нынче был никудышный, но худо-бедно спускался вниз сам. Гвалиор при его службе надсмотрщика много времени проводил на ногах и потому не особенно отяжелел от выпивки и обильной еды. Однако его ладони целых 6 лет мозолила только рукоятка кнута, а пользовался он им, правду сказать, не особенно часто. То бишь, подземный разыскатель из Гвалиора был как извенно поэт. Несколько раз нардарец был очень близок к тому, чтобы сорваться. Однажды его подхватил Тергей, а подоспевший пес выволок обратно на безопасный карниз. Другой раз он висел на руке пса, пытаясь хоть за что-нибудь зацепиться, но только срывал ногти, пока Арант торопливо обматывал его вокруг пояса веревкой, надежно привязанной к выступу камня. Когда все трое, измученные и мокрые, но умудрившиеся не потерять драгоценных налобных фонариков, наконец достигли дна пропасти, первое, что они там увидели, был раскинувшийся на камнях человек. Вернее, то, что от человека осталось. Тело лежало на сухом месте, крысы и даже летучие мыши здесь не водились. Холод и ветер все тут же натягивали кожу на переломанных костях, пока не создали мумию. Особенно трудиться ради этого стихиям не пришлось, ибо достался им тощий каторжник. На сохшейся шее мертвеца виднелся ошейник, на лодыжках и запястьях остались обручи от кандалов. Человек, нашедший здесь свой конец, сумел как-то разбить цепи, но железный браслет и сбросить так и не смог. «Может, из-за них он и сорвался? Или просто сил от голода не хватило?» — задумчиво проговорил Арант и присел на корточки перед мертвым. Ему, ученому, ни чудо жизни, ни чудо смерти бояться было негоже. «Смотрите-ка!» — воскликнул он, погодя. «А я, кажется, знаю, кто это такой. Доводилось вам слышать про Рамауру 6 пальцев?» Вен молча кивнул, а Гвалиор мрачно сказал, «Кто ж не слышал о нем, самом славном из выбравшихся на волю через колодец?» Рамаура, герой рудничных сказаний, был черным мономатанцем, наделенным от богов своей страны удивительной смекалкой и силой. Он якобы убил надсмотрщика, что пытался перехватить его у входа в колодец, отыскал при нем ключ, снял с себя кандалы и бежал. Люди передавали даже слова какого-то его соплеменника, встретившего Рамаур уже на свободе. Это было годы назад. На самом деле, все эти весны и зимы он лежал здесь, в недрах Южного Зуба, и его кровь давным-давно высохла на груди битых камней. Лишь на черепе сохранились остатки курчавых волос, а руки были действительно 6-палыми. Он мог умереть сразу, сорвавшись с большой высоты, а мог долго-долго лежать, беспомощный и одинокий, вмятый падением в каменные острия, и молиться о смерти, и хозяйка тьма медленно приближалась к нему для последнего поцелуя. Гвалиор угрюмо подытожил: «Во имя золы и отгоревших углей, одной легенде конец». Идти дальше оказалось несколько легче. Подземный поток больше не проваливался в отвесные пропасти, а мчался, падая каскадами, из одного пещерного зала в другой. Правду говорят сведущие люди. В этих горах все не так, как надлежит быть по природе вещей, ворчал Тергей Рыжий. Вода течет вниз, и если я еще что-нибудь понимаю, мы должны быть много глубже 29-го уровня, замурованного 4 года назад. Я бывал на разных уровнях и хорошо помню, как становилось чем ниже, тем жарче. А здесь? Посмотрите на эти сосульки. Мы все время спускаемся, и делается холодней. Там, где мы нашли Рамауру 6 пальцев, даже не очень шел пар изо рта. Может, мы приблизились к поверхности, с надеждой предположил Гвалиор. Северный склон Зуба покрыт ледником, и с весны до осени из-под него в самом деле вытекает река. «Честно говоря, — нахмурился Арант, — я затрудняюсь точно определить, в какую сторону мы движемся».
«На восток», — буркнул Вен.
«Откуда ты знаешь?»
Серый пес молча пожал плечами, дескать, знаю и все. Стали бы еще допытываться, откуда ему известно, что правая рука — это правая, а левая — левая.
«Снова твой предок помогает тебе».
Вену послышался в голосе Тергея оттенок насмешки, и он не стал отвечать. Наклонный ход то сужался, то расширялся, вода с грохотом мчалась по нагромождениям каменных глыб, потом растекалась озерцами. Иногда эти озерца удавалось обойти, иногда же приходилось одолевать вплавь. Тогда походники в очередной раз стаскивали одежду, сворачивали ее в тугие узлы и старались не вымочить.
«Во имя гарпуна морского хозяина, примерзшего к скале, где умывалось снегом прекраснейшее. Я ведь купался в ледяных озерах, когда лазил по Карийским горам».
Лязгая зубами, жаловался Тергей.
«Не иначе, я был тогда гораздо жирней или просто моложе. Я что-то не помню, чтобы холод так меня донимал».
Они одолели еще одно озерцо и прыгали на берегу, стараясь по возможности обсушиться и разогнать кровь. Из двух фонариков теперь горел только один. Масло следовало беречь. Крохотное пламя освещало низкие неровные своды и тугую струю воды, уходившую из озера вниз. Там внизу слышался рев, и смутно белело облако клокочущей пены, в которую, дробясь о камни, превращался поток. Дальше царила осязаемо плотная, хоть ножом режь, стылая темнота.
«На-ка, пожуй!»
Вен протянул трясущемуся Тергею ломтик жирной рыбы, вынутой из мешка. Исподничих собирали в поход люди, очень хорошо знавшие, какая пища лучше всего восстанавливает иссякающее под кожей тепло.
«А тебе, — забеспокоился Арант, — поешь сам?»
Серый пес мотнул головой. «Я когда-то на всю жизнь рыбы наелся». Гвалиор молча нахмурился. Он-то знал, о какой рыбе говорил бывший мальчишка-тележник с рудничных отвалов. Ему вдруг стало совестно своего сытого тела, он подумал, что костлявого пса холод наверняка пробирал гораздо сильнее, чем его самого, а Вен спросил Тергея:
«Таркиму дали за тебя цену, поскольку ты много знаешь о горах и каменьях. Как вышло, что ты оказался здесь?»
Арант, дожевывая рыбу, влез онемевшими ногами в штаны.
«Как раз в каменьях, друг мой, если ты имеешь в виду самоцветы, я разбираюсь не особенно хорошо. Я больше посвящал свои занятия измерениям и исчислению, потребному, дабы прокладывать ходы под землей».
«Я слышал, — сказал Гвалиор, — ты неплохо потрудился, когда били колодец между 16-м уровнем и 18-м, где протекает река. Его уже начинали долбить лет 10 назад, но дудки, говорят, не сошлись».
«Это была работа, которой я горжусь», — просто ответил Тергей. «Увы, мне не позволили довести ее до конца. Я предложил Шаркуту устройство, с помощью которого вода сама себя поднимала бы к мельницам. Он не поверил, что такое возможно, и сказал, что вполне обойдется силой рабов».
«Из-за этого тебя в забои и отправили?»
«Нет. В свое время я постарался изучить все, связанное с горами, видимо, в определенной степени преуспел себе на беду. В частности, меня привлекала тайна черного бальзама, отыскиваемого на неприступных утесах. Это очень могущественное лекарство. Я сам видел, как смазанная им печень только что зарезанного барана срасталась, даже будучи извлеченной из тела, а сломанная нога моего раба...»
«Кого-кого?»
«Да, моего раба. Он сломал ногу в пещере, помогая мне перетаскивать снаряжение. Я смазал ему ногу черным соком горы, и кость зажила много правильнее и быстрее, чем в обыкновенном лубке».
«А когда тебе самому покалечило ногу, — заметил пес, — тебя чуть не добили».
«Увы, друзья мои, счастье воистину переменчиво», — как промолвил посланник, ловя свои сандалии, удравшие из-под ложа утех. «Так вот, я даже позволил себе предположить, каким именно образом чудесное вещество зарождается в недрах земли».
«В наших горах его до сих пор не встречали», — заметил Гвалиор.
«Я это тоже заметил. Шаркут и предложил мне попробовать воссоздать природный бальзам, заливая самородной смолой тела крепких рабов, живых рабов, с тем, чтобы лекарство восприняло наибольшую силу.
«И что ты?»
Я отказался. Надсмотрщик лишь хмыкнул. «Если Шаркут пожелает, он сделает это и без тебя. Никто ему не помешает и не запретит. А то найдется другой знающий человек, позговорчивей. Может, и найдется. Но перед небесным судом я буду чист». Ученый Арант насчитал 22 спуска, происходивших под ударами ледяных водопадов. О возможном возвращении назад походники не говорили, только у Гвалиора вырвалось: «Не хотел бы я, чтобы все эти спуски превратились в подъемы». Наконец, поток вырвался в очень большой зал. Об истинных его размерах судить было трудно, потому что пещеру почти сплошь заполнял лед. Он лежал на полу, покрывал толстым слоем стены и потолок. Наплывы, наросты, целые колонны сияли в свете фонариков прозрачной голубизной, а между ними, словно заблудившаяся душа, угрюмо и жалобно завывал ветер.
«Вот это да!» — внезапно изумился Тергей. «Смотрите-ка! Вода не капала с потолка, она билась снизу!»
Действительно, ледяная колонна, возле которой он стоял, имела форму оплывшего огарка. Но огарка перевернутого, так, словно на прозрачный столб постепенно намерзали струи, взлетавшие вверх.
«А это что?» — тревожно подал голос Гвалиор.
Арант и пес поспешили к нему. Нардарец стоял возле глыбы, имевшей вид почти правильной полусферы. Внутри нее застыл вихрь густых красных капель. И висела человеческая голова, словно острым клинком отсеченная от тела.
«Подземные мечи!» — прошептал пес и замер, прислушиваясь, не раздастся ли вновь еле слышное, но грозное потрескивание камня, предвестник смертоносного бедствия. Напарник-холесунец, сам вот так потерявший обе ступни, рассказывал ему о тонких, словно волоски, трещинах, из которых со свистом вылетала неудержимая смерть.
«Там, где они появляются, всегда появляется и вода», — сказал Гвалиор. «Этот бедолага, похоже, угодил как раз под удар». Арант очень внимательно разглядывал голову, вмороженную в лед. Лед был прозрачнее самого лучшего хрусталя. Он позволял рассмотреть и цвет полузакрытых глаз, и каждую ресницу погибшего, и длинный шрам, навсегда изуродовавший лицо. Шрам тянулся сплошной мертвенной линией от виска до виска, вместо кончика носа круглел бесформенный ком с корявыми отверстиями бывших ноздрей. Гвалиор отвел глаза. Такими рубцами награждали каторжников меткие кнуты, вроде его собственного.
«Кажется, еще одной легендой меньше», — невесело проговорил Тергей. «Трудно, конечно, с уверенностью утверждать, но среди людей, якобы сбежавших на свободу через колодец, мне называли Холесунца Кракелея, по кличке Безносый». Ни пес, ни Гвалиор не возразили ему.
Надежда на то, что рано или поздно впереди забрежет дневной свет и откроется, пусть сколь угодно головоломный, но выход, эта надежда постепенно начала таять. Ко всему прочему, бездонный колодец на всем своем протяжении был не слишком широк. Походники не нашли гигантских подземных залов, где в нагромождении свалившихся глыб могли бы таиться оставшиеся незамеченными боковые ходы. Самой обширной была пещера, где они нашли голову Кракелея, но и ее почти всю заполнял лед. Счета времени не потерял, кажется, только пес, но и он не был вполне уверен, сколько суток они путешествовали в колодце. Много, наверное? Арант с тревогой поглядывал на запасы масла для налобных фонариков. Мысль о возвращении посещала его все настойчивей. Еще не хватало, чтобы где-нибудь посреди отвесной пропасти они лишились последнего света. Несколько раз в стенах подземного хода Тергей замечал бирюзу. Потом стали попадаться ярко-голубые потеки, и с этого момента Арант отсоветовал товарищам пить воду из потока, вдоль которого они спускались.
«Если мои знания стоят хоть ломаного гроша, здесь повсюду залежи медных руд. И вещества, источаемые ими в воду, для человека суть смертельные яды».
Гвалиор проворчал: «Мы, по-моему, здесь скорее от холода сдохнем, чем от отравы». Арант, словно в подтверждение его слов, сипло закашлял и вытер слезящиеся глаза. У себя дома он слыл опытным исследователем пещер. Он уходил под землю на полдня, бывало и на день. Никто не гнал его в темноту недр, не грозил наказанием и не манил несбыточными надеждами. И он знал, что снаружи его ожидает ласковое, теплое южное солнце, такое синее, синее небо. Серый пес, ушедший далеко вперед на разведку, вдруг издал настолько громкий и неожиданный вопль, что Арант и надсмотрщик вскочили из камней, на которые только-только присели передохнуть. Обычно пес молча уходил осматривать путь, также молча возвращался и на все расспросы просто мотал головой, ничего нового, мол. «Что там?» — во всю силу легких закричал Гвалиор. Эхо его голоса еще гудело в темном тоннеле, когда в ответ донеслось очень внятное «свет». Гвалиор и Тергей сорвались с мест, и как они мчались к псу по ненадежным шатающимся глыбам, не мог позже вспомнить ни один, ни другой. Под землей, если хочешь выжить, камень, зашевелившийся под рукой или ногой, надо покидать как можно быстрее, отступать прочь или прыгать. Наверное, так и происходило. Они до того стремительно бросались со скалы на скалу, что те просто не успевали перевернуться и громыхали одна о другую уже за спиной у исподничих. Ни Арант, ни Нардарец думать не думали, что могут сорваться и переломать себе кости, и, вероятно, именно поэтому спустились с последней крутизны целыми и невредимыми. Они оказались в длинной вытянутой пещере. Здесь поток клокотал и бурлил, всасываясь в толщу песка и бесследно в ней исчезая. Весь пол пещеры был устлан мелким песком, и о том, какова была его толщина, оставалось только гадать. На поверхности песка виднелась ровная мелкая рябь, вроде той, которую можно увидеть возле берега на морском дне. Ее пересекали отпечатки человеческих ног. Пес, спрыгнувший с каменной осыпи примерно в том же месте, где Тергей и Гвалиор, сломя голову, мчался вперед. Туда, где проточенный водой коридор резко сворачивал влево. Туда, откуда исходил неяркий голубоватый свет. Тергею показалось, будто он различил в воздухе токи солнечного тепла, ароматы цветов и свежей травы. Какая хромота, какое беспрестанное онемение в больной левой ноге. Арант рванул по плотному слежавшемуся песку, словно бегун победитель на игрищах в честь морского хозяина. Сворачивая за угол, он запнулся и едва не упал, но выправился и едва не налетел на серого пса, неподвижно стоявшего посередине прохода. Гвалиор выскочил из-за поворота мгновением позже и с размаху ткнулся в спину Аранту. Свет, так похожий на голубой утренний, предвещающий скорый восход, оказался порожден вовсе не в сферах небес. Узкий проход здесь расширялся округлым правильной формы залом, две трети которого занимало подземное озеро. Оно-то и светилось. Ничем не тревожимая вода испускала ровное мертвенное сияние, озарявшее свод и стены пещеры. Казалось, над поверхностью даже поднимался светящийся призрак тумана. С той стороны, где стояли походники, песчаный берег отлого уходил в бирюзовую воду. По бокам стены поднимались из озера высокими отвесными складками. Самый искусный скалолаз, умеющий повисать на кончиках пальцев, не смог бы пробраться по ним. Но подобное предпринимать было и незачем. Свечение воды позволяло хорошо рассмотреть все морщины и трещины камня и убедиться, что вход и выход в эту пещеру имелся только один, тот, по которому они и пришли. Дальше идти было некуда. Легенды бездонного колодца обманули их, приведя в тупик. И не только их. В самом дальнем конце озера, очень хорошо видимый против света, лежал на воде темный человеческий силуэт, именно на воде. Озеро, словно отказываясь принимать, выталкивало его на самую поверхность, тело лежало словно на столе. Едва заметное течение вращало его противосолонь, медленно, медленно. Когда его развернуло к ним боком, Тергей, присмотревшись, как следует, с горечью ударил стиснутым кулаком о ладонь. Такая переносица может быть только у Аранта из хорошей старой семьи. Боги небесной горы милостивы ко мне, я повстречал соплеменника. Пусть не видать мне на том свете берега, где сушит волосы прекраснейшая, если это не Лигирий умник. Его голос странно отдался в гулком объеме пещеры. Серый пес вдруг повернул голову, потом очень низко нагнулся, словно заметив под ногами нечто внятное только ему, и рысцой побежал в сторону, к большому камню, единственному на берегу странного озера. Это был то ли валун, вросший в плотный песок, то ли макушка большой скалы, выраставшая снизу из скального пола. Пес скрылся за камнем и не появлялся так долго, что Гвалиор и Тергей волей-неволей побрели следом за ним. По ту сторону скалы, обхватив колени руками и опустив на них голову, сидел мальчик лет 10 или 11. Темноволосый, в холесунской, вязаной без рукавки и легких вышитых сапожках. Рядом на песке лежала теплая курточка и при ней хорошие крепкие башмаки. Перед тем, как сесть здесь и уснуть, мальчик для чего-то снял то и другое, предпочтя одежду, которая, видимо, была ему дорога. У него были смуглые руки с красивыми длинными пальцами. Серый пес, стоя перед ним на коленях, гладил эти пальцы, словно пытаясь согреть, и тихо повторял: «Коттай! Не спи, Коттай! Нельзя спать!» Потрясенные Гвалиор и Арант тоже узнали маленького лозоходца. «Он не отзовется, пес», — тихо проговорил Тергей. Ни разложение, ни иссыхание не коснулись плоти Коттая. Действительно, казалось, вот сейчас он пошевелится и откроет глаза, чтобы искренне изумиться при виде старых друзей. «Как вы переменились! Неужели я так долго проспал?» Мальчик, мечтавший о посмертной свадьбе для выкупленных родителей, просидел здесь под камнем полных 4 года, а мог бы просидеть, нисколько не изменившись, и 4 века. Во всем подобный живому, только совсем неподвижный. И холодный, очень холодный. Дыхание подземного озера навсегда усыпило его, и оно же отогнало тлен прочь от его тела. Серый пес отвел со лба Коттая вьющиеся темные пряди, даже в смерти не потерявшие блеска. Сергей не ожидал, что свирепый и нелюдимый Вен окажется способен на такое бережное прикосновение. Лицо Коттая не запечатлело ни отчаяния, ни муки, наоборот, он слегка улыбался. Должно быть, хорошими и добрыми снами одарила хозяйка тьма его безгрешную душу. Серый пес поднялся с колен. «Надо дать ему погребение, так как мы похоронили кости Рамаура и голову Кракелея. А за этим, как его, Легирием я сейчас сплаваю», — предложил Гвалиор. Он уже потянулся расстегнуть поясной ремень, но Арант перехватил его руку. «Нет-нет, друг мой, не приближайся к этой воде. Она убьет тебя, как убила и Легирия, и Коттая». Озеро словно услышало его слова. Его поверхность неожиданно забурлила, извергая новые клубы светящегося тумана. К песчаному берегу побежали медленные тяжелые волны. Каждая новая волна выплескивалась чуть дальше предыдущей. «Оно дышит!» — ахнул Тергей. Знаток пещер, прочитавший множество книг, первым сообразил, что следовало делать. «Бежим!» Озеро между тем кипело ключом и словно вспухало, все быстрее захватывая очередные пяди песка. Вода наступала с обманчивой медлительностью, вдруг оказалось, что она обошла камень Коттая и справа, и слева, оставив походникам для бегства лишь узенький перешеек. Да и тот был уже подтоплен. Гвалиор побежал по нему, увязая по лодыжку. Бросившийся следом Арант поскользнулся и плашмя упал прямо в воду. Серый пес подхватил его и буквально вышвырнул на сухое. За эти мгновения плотный песок окончательно превратился в зыбун, но Вен и не стал пробовать его перейти, вскочил на валун и вырвался из ловушки одним звериным прыжком. «Ты как?» — он хотел протянуть руку Аранту, но тот лишь отмахнулся. «Лучше не прикасайся ко мне, пока я хорошенько не вымоюсь». Скала, давшая Коттаю последний приют, высилась одиноким островком среди светящегося разлива. Ее окружала узкая, не более 2 локтей, полоска нетронутого песка. Верно, это был таки зуб, вздымавшийся со скального основания. Всякий иной камень давно погрузился бы и исчез. Языки бирюзового тумана вились и окутывали его, растворяя угловатый силуэт в своей мертвенной голубизне. Когда трое людей добрались до единственного выхода из пещеры, Тергей сразу устремился под водопад. Ему казалось, Он побывал не в воде, а в чем-то тяжелом и липком, словно слизистая медуза, выброшенная на берег и полежавшая под солнечными лучами. Водопада почти не достигало сияние озера, и было хорошо видно, как с тела и одежды Аранта сбегали синевато светящиеся струйки. Поток, с силой падавший сверху, был невыносимо холодным, но отвращение, которого преисполнился Тергей, оказалось сильнее. В конце концов, серый пес просто выволок его из воды. «Хватит полоскаться, пока до смерти не замерз». Гвалиор, глядя на Тергея, тщательно вымыл свои сапоги. Потом поделился с Арантом теплой одеждой, но тот все равно отогрелся не скоро. Его перестало колотить только когда пес откупорил небольшую кожаную бутыль и заставил Аранта сделать несколько глотков. Гвалиор сразу уловил запах своего любимого крепкого сладкого вина, но ничего не сказал. Потом Тергей отошел помочиться. Он возился в темноте подозрительно долго, а вернувшись, смущенно пояснил. «Мне все мерещится, будто эта дрянь проникла сквозь кожу и растворилась во мне. Я боялся, не начну ли светиться уже изнутри». «Ну и как?» — спросил пес. «Да ничего, хвала прекраснейшей обошлось». Гвалиор вытащил из полупустого мешка кусок жирной рыбы и разделил натрое. Он сказал: «Здесь, похоже, никакого выхода нет. Надо возвращаться». Луч фонарика на лбу пса уперся ему в лицо, успев по дороге высветить поднятую бровь Тергея. Молодой надсмотрщик поерзал на камне, опуская глаза. «Раньше я говорил, что не хочу возвращаться, я и теперь не хочу. Но вы стали моими друзьями. Вам ведь дадут свободу, если вы меня приведете». «Не всему еще жизнь научила», — больно стукая носом о дверь. «Если что-то тебе посулили, ты посулам не очень-то верь. Пусть ты сам никогда не забудешь, если слово кому-то даешь, но тебя вот уж истинно люди подведут просто так, не за грош. Это очень жестокая мудрость, но у жизни таких хоть коси. Никого, как бы ни было худо, никогда ни о чем не проси. Те же люди, кого не однажды из дерьма доводилось тянуть, или прямо и просто откажут, или всяко потом попрекнут. Чтобы ни было завтра с тобою, ты завета держись одного. Никогда не сдавайся без боя и не бойся нигде никого. Передряги бывают не сахар, станет видно, насколько ты крут. Никому не показывай страха, а не то налетят и сожрут. Жизнь не очень красивая штука, все мы чаем добра и любви, а она нам за кукишем кукиш, так восславь ее, брат, и живи».